Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Дан доля теневой экономики в аннексированном Крыму составляет около 37%. Таковы данные Росстата. Эту информацию обнародовали в Москве на заседании, посвященном вопросам экономического развития Крыма. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, в настоящее время уровень жизни в аннексированном Крыму существенно ниже среднероссийского. Об этом пишет севастопольское издание «Примечание». Что касается ведения бизнеса на полуострове, по словам Фатеева, крымчанам труднее всего адаптироваться к российским законам и системе налогообложения. Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что экономика Крыма в 2017 году достигла рекордно высоких показателей за последние десятилетия. Отчитываясь об успехах российского правительства Крыма за прошлый год, он сообщил, экономика выросла на 10%. В средней России, по данным Росстата, доля теневой экономики составляет чуть более 20%. Как отмечает глава Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов, это в два раза ниже оценок Международного валютного фонда. Вот каждый третий необлагаемый налогом рубль – это много или мало? Для того, чтобы разрешить этот вопрос, мы поговорим, с нами на связи Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, здравствуйте.
Да, доброе утро.
И вот давайте мы начнем, конечно, с обсуждения собственно вот этой вот цифры в 37% экономики Крыма в тени, которую объявил Росстат. Вот по вашему мнению, во-первых, эта цифра, она близка к действительности или далека? И если она действительно близка к реальным показателям, то это много или мало?
Ну, я думаю, что она, ну, где-то так коррелирует с реальной действительностью, эта цифра. Тем более, что она, ну, вполне соответствует тем показателям, которые и Всемирный банк приводил, когда анализировал экономическую ситуацию именно в целом по России. Поэтому я не думаю, что здесь какие-то серьезные могут быть там изменения. Другое дело, что, ну, там почти 40% а экономики, находящейся в тени, это, наверное, не очень хорошо, поскольку общеевропейский или общемировой показатель в районе 10% приблизительно. И, в общем, сама по себе теневая экономика – это не всегда плохо.
Поясните, пожалуйста, эту мысль.
Но дело в том, что значительная часть крымчан, и в том числе и россиян, они не могут себя найти на официальном рынке труда. И поэтому, естественно, люди ищут какие-то непостоянные заработки или работу на неполный рабочий день. И, собственно говоря, вот возможности, которые предоставляет им вот этот сектор серой экономики, он позволяет сглаживать социальную напряженность в определенной степени. Потому что если бы не было, скажем, вообще теневой экономики, я думаю, мы бы имели то, что вот имеют нормальные развитые страны. Когда люди теряют работу, они просто выходят на улицы и требуют от правительства решения вопросов занятости и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот если мы говорим уже о крымской нашей экономике, я хорошо помню 2014 год, когда наше замечательное правительство практически каждый квартал повышало МРОТ. Знаете, что такое МРОТ?
Минимальный размер оплаты труда.
Это минимальный размер оплаты труда. То есть, соответственно, когда они повышали МРОТ, а у предприятий нет оборотных средств даже для того, чтобы платить заработные платы людям в полном объеме, люди переходили на неполный рабочий день. Это, так скажем, в официальной отчетности. Хотя продолжали трудиться, как правило, полный рабочий день. Это вот как раз тот случай, когда теневая экономика стимулируется самим правительством.
Хорошо. А есть ли какие-нибудь предпосылки к тому, что с такой ситуацией будут бороться? Потому что, ну, как представляется, если серая экономика сейчас сглаживает определенную социальную напряженность, но ведь налоги-то с серых доходов не платятся, соответственно, меньше остается денег на социальные выплаты. Не аукнется ли это потом? И если да, то будут ли бороться с теневой экономикой в России?
Вы понимаете, я уже сказал, что теневая экономика сама по себе это не очень плохо. Вот именно в условиях таких, как Российская Федерация или, скажем, Крым. Вот. Поэтому, ну, что тут можно сказать? Прямо этим.
Ну, в данном случае вы можете сказать, будет ли российская власть бороться с теневой экономикой, или она тоже считает, что все более или менее в порядке и махнет рукой?
Нет, безусловно, они будут пытаться ее снижать, эту теневую экономику. А что тут можно сказать? Конечно, они хотят, чтобы и домохозяйка, там, которая взяла двух детей и там помогает другим родителям содержать их. Сейчас, секундочку.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Дмитриев заявил, что сегодня крымский экономический потенциал используется далеко не в полной мере. Для крымской продукции закрыт внешний рынок, активно действует теневая экономика, действуют и, цитирую, спекулянты-перекупщики. И практически не работает финансово-кредитная система, ограничены кредитные ресурсы, а ставки по ним сильно завышены. Это является одной из причин такого высокого показателя теневой экономики. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев констатировал, что в настоящее время уровень жизни в Республике Крым остается ниже среднероссийского, инфраструктура и оборудование сильно изношены, инвестиции в основной капитал более чем на 40% состоят из бюджетных средств, а местные предприниматели жалуются на недоступность кредитов. По его словам, до сих пор основная специфика работы бизнеса в Крыму – это переход из одной юрисдикции в другую. Компаниям приходится тратить время и средства на адаптацию к российским законам и правилам налогообложения. Большие средства в Крым приходят по линии госзаказа, однако вместе с финансированием на полуострове выросла и конкуренция. С нами на связи Тарас Загородный, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Российская статистическая служба Росстат опубликовала информацию о том, что в Крыму на сегодняшний день уровень теневой экономики составляет 37%. Можно ли, есть ли хоть какие-нибудь там цифры, которые бы свидетельствовали о том, что в Крыму во время украинского суверенитета над полуостровом эта цифра была такой же, выше, ниже, или в Украине теневой экономикой вообще никто не интересовался, ничего не подсчитывал?
Не, ну почему же? В Украине всегда подсчитывали теневую экономику. В принципе, сейчас она составляет приблизительно 40% от официальной экономики. Вот, поэтому цифры, которые опубликованы относительно Крыма, они, в принципе, релевантны. И можно говорить, что очень близки к правде. Почему? Потому что теневая экономика рождается всегда в коррумпированном государстве. И она остается таким, потому что бизнес просто прячет свои доходы и старается лишний раз не попадаться на глаза коррумпированного чиновника. Либо сами чиновники создают коррумпированную систему, которая создает теневую экономику для того, чтобы избегать налогообложения и проворачивать просто коррупционные сделки.
Так, хорошо. Это, ну, как бы мы более или менее понимаем, почему эта теневая экономика возникает. Но если сейчас уходят от налогообложения бизнесмены по разным причинам, то не приводит ли это к тому, что в отдаленном там будущем этих денег, недополученных с налогов, будет не хватать для социальных выплат, и ситуация только ухудшится? Или прямой зависимости тут нет?
Нет, ну, что касается... Нет, есть, конечно, такая прямая зависимость. Это связано, в первую очередь, с дефицитом пенсионного фонда. То есть будущие нынешние предприниматели или люди, которые работают в тени, не столкнутся с тем, что их отчисления в пенсионный фонд, они будут недостаточны для того, чтобы получить нормальную пенсию. Это солидарная система, всегда такое существует. Что касается Российской Федерации, то, ну, пока Российская Федерация, там, уровень поступлений денег от нефти и все остальное позволяет пока финансировать такие, ну, не на таком хорошем уровне золотые времена, как до 2014 года, но позволяет финансировать в том числе и теневую экономику, и официальную экономику, и социальные выплаты. То есть денег пока хватает всем. В таком небольшом уровне, но пока достаточно.
А можем ли мы сравнить ситуацию, которую там Росстат опубликовал по Крыму, с ситуацией, которая находится, ну, с территории материковой Украины? Можем ли мы говорить, что, например, на материковой Украине теневая экономика там меньше 30% или больше?
Нет, это приблизительно такая же цифра, как была, так и остается. То есть, в принципе, Украина сделала большой шаг к борьбе, в первую очередь, с коррупционными потоками, то есть такого беспредела нет, как в Российской Федерации. Но, в принципе, пока люди, бизнесмены пока не ощущают таких вот конкретных шагов, которые позволяли им показывать свои теневые доходы для того, чтобы не бояться, что просто придут и заберут. То есть, в принципе, то, что происходит в России, в Крыму, по крайней мере, это как раз как ситуация близкая как самой России, где тоже в тени достаточно много на экономике находится, так и, в принципе, соответствующий тип экономики, как близкий к украинской.
Но вот, тем не менее, тот же Росстат, опять же, мы должны верить ему на слово или можем сомневаться, но вот он полагает, что в среднем по России, хотя мы понимаем, что Россия очень большая, и там могут быть разные показатели, так вот, в среднем по России получается теневая экономика около 22%, что, конечно же, больше, чем там должно быть в европейских странах, но тем не менее, все-таки пониже, чем в Крыму, или, если верить вам, если я вас правильно понял, то даже ниже, чем в Украине. Вот это связано с тем, что Росстат бесстыдно манипулирует, или какие другие причины, почему в среднероссийский уровень поменьше украинского?
Ну, это как бы, ну, во-первых, статистика гибкая, это вопрос, как они это считали, каким образом они высчитывали теневую экономику, потому что разные методы есть подсчета теневых доходов и теневой экономики. Но я не исключаю, что это так по одной простой причине. Уровень вмешательства и присутствие государственных активов в экономике достаточно высок в Российской Федерации, да, а это означает, что, как бы там ни говорили, но это повышает уровень прозрачности, как это не смешно говорить, просто больше государства там, да, больше на чиновников и... Соответственно, чем меньше бизнеса, тем меньше теневой экономики. То есть, в принципе, я не исключаю, что возможно такое быть, потому что просто там государственные корпорации, да, большие, окологосударственные корпорации, и они фактически вытесняют частный бизнес из экономической деятельности в Российской Федерации. То есть, если раньше, там, в 90-х, все мечтали быть бизнесменами, да, то уже в 2000-х все хотели работать в Газпроме, да. То есть, как бы, это вот показывает, что, в принципе, возможно, что 22%, но это не за счет того, что такое качество экономики, а за счет того, что просто государство больше в экономике, чем частного бизнеса.
Раз уж мы затронули эту тему, позволю себе еще один такой вопрос, более общий, более глобальный. Вот государственная доля в экономике, государственное управление предприятиями, это в целом хорошо или в целом плохо? Является ли государство эффективным собственником? Или все-таки лучше и правильнее все отправить на приватизацию и там наслаждаться только стратегическими предприятиями? Или все-таки либертарианство в данном случае несколько преувеличивает, и государство не так уж и плохо справляется? На примере России и Украины.
Если говорить про Россию и Украину, то, конечно, качество управления государственными предприятиями достаточно низкое. Поэтому тут, знаете, тут палка о двух концах. Как бы. В действительности государственная собственность имеет, управление государственной собственностью имеет много плюсов. То есть мысль, что рынок никогда не зайдет туда, куда зайдет государство. Там, да, например, финансирование каких-то долгосрочных проектов, которые бизнес никогда не пойдет делать, там, да, по многим причинам. Вот. Но они нужны для поддержки, например, социальных программ, для поддержания, например, платежеспособного спроса, для поддержки финансирования инфраструктурных программ, которые бизнес никогда не будет финансировать. То есть, в принципе, тут рынок сильно преувеличен в действительности. И это нам навязывают часто некоторые неолибералы, которые рассказывают об эффективности рынка. Рынок часто заканчивается, особенно при слабых институтах, монополией. Поэтому в данном случае, что касается Украины и России, конечно, низкое управление частными структурами, государственными структурами, многие предприятия, ну, по крайней мере, в Украине, я считаю, лишними, которые не должны находиться в государственной собственности, например, там, производство там каких-то продуктов питания, различных резиденций, баз отдыха, которые, в принципе, спокойно можно избавляться, они не имеют никакой практической ценности, лучше отдать в хозяйственный оборот. Поэтому, если говорить с точки зрения, смотреть на то, как управляется государственная собственность в России и Украине, то, конечно, кажется, что нужно бы их от нее избавиться. Но знаете, это как лечить головную, это как лечить, например, у вас палец болит, да, вместо того, чтобы смазать его зеленкой, там улучшить качество управления предприятия. Вот так называемые либералы предлагают отрубить палец, там, да. Вроде проблему решили, но и пальца нет, там, да. Как бы, но он побаливает. То есть вот в принципе, чем часто эти неолиберальные рецепты опасны, и опасное заблуждение, то, что государство не может быть эффективно собственником. Может быть, в Китае огромный процент государственной собственности, очень большой процент в той же Европе присутствует государственная собственность, либо участие государства в качестве налоговых льгот тоже в тех же Соединенных Штатах Америки, в тех же протекционистских мерах и так далее. Поэтому это очень такая скользкая, не скользкая тема, очень много мифов вокруг того, что частный собственник все придет и всех спасет.
Первый наш эксперт, с которым мы говорили, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма, сказал, что в среднем в европейских и других развитых государствах доля теневой экономики должна составлять, ну, должна, более или менее наблюдается там в пределах 10%. Можете ли вы согласиться с этой точкой зрения или оппонировать ей?
Да, это в действительности так. Около 10%, 10-15% это считается нормальная доля в теневой экономике. И теневая экономика всегда существует по разным причинам, которые являются объективными. А в развитых странах, да, это так. Я тут полностью поддерживаю мнение эксперта. Это в действительности зависит во многом от того, как управляется государством. В первую очередь размеры налогов, так, готов ли ментально бизнес платить, например, такие налоги, или будет искать лазейки для того, чтобы просто убежать из этой юрисдикции. Я тут полностью согласен с мнением эксперта.
Есть ли возможность, и самое главное, есть ли необходимость нынешней Украине сейчас бороться с такой теневой экономикой там, в пределах 30%, чтобы приблизиться к европейским показателям? Или пока можно или допустимо оставить все как есть, чтобы тень сглаживала социальную напряженность?
Надо заниматься, искать причину возникновения теневой экономики, а не бороться с теневой экономикой. Если государство будет бороться с теневой экономикой, то все закончится тем, что люди просто разбегутся, никто не будет платить чиновникам дополнительные налоги. Да? Вот. Тут надо искать, улучшать управление, снижать налоги, да, для того, чтобы люди ментально были готовы платить те деньги и доверяли государству в первую очередь в том, что оно потратит эти деньги так, как нужно. Налоги же платятся в основном из-за того, что люди не понимают, а куда они идут. Там, да, мы вроде что-то платим, а качество управления не повышается. Да, дома очень не понимают. знает, а зачем я должен платить налоги, я лучше не буду платить налоги, спокойно себе буду жить и просто буду договариваться с чиновниками. Вот, собственно, и все. Не надо бороться с экономикой, она действительно сейчас, это теневая экономика, она реально является настоящей экономикой, да, рыночная экономика, она дает, не дает упасть жизненному уровню. Вот, и знаете, снова не надо, опять же, принимать особенного внимания европейский опыт. Почему? Потому что Европа во многом может себе позволить те методы, которые у них есть. Они накопили уже достаточные богатства во времена либеральной экономики, да, и чтобы уже вот такими вот достаточно левацкими методами бороться с теневой экономикой. Я все-таки больше тут обращал на экономическую политику Соединенных Штатов.
Можете ли вы дать какой-нибудь рецепт, который будет одинаково приемлем для территории материковой Украины и для территории Крыма, который находится под российской юрисдикцией? Или настолько в нынешней России ситуация отличается от нашей, что никакого общего рецепта не может быть?
Ну, общий рецепт появится после того, как оккупанты вернут Крым, в первую очередь, Украине, да. А тогда можно говорить о каких-то общих рецептах, потому что, конечно же, разница в экономиках уже сильно ощущается, почему это и чувствуют предприниматели Крыма, которые фактически сворачивают свой бизнес, что давление государства сумасшедшее, и он вытесняется. То есть в России уже последние 15 лет реализуется фактически политика выдавливания частного бизнеса из экономической активности. Так? Там все-таки нарастает количество корпораций, государственная служба. Почему? Потому что Россия пока себе может это позволить из-за присутствия нефтедолларов, да, в экономике. Они просто не дают возможности родиться тому среднему классу. Они фактически его нанимают себе на работу и не дают возможности, политической стабильности, так называемую, это создает. В Украине все-таки наоборот, денег такого количества не для того, чтобы нанимать в государственные структуры. Поэтому как бы частный бизнес более активнее развивается, и все-таки есть курс на сокращение присутствия чиновников в экономике, повышение прозрачности, ликвидацию коррупционных схем. То есть разница уже, мы уже идем в диаметрально разные стороны.
И уже в завершение программы, если можно, такой вот небольшой прогноз от вас. В последние годы, пару лет, по крайней мере, с августа 2017-го в украинском информпространстве довольно часто можно встретить мнение, что российская экономика после западных санкций, которые продолжают нарастать, рано или поздно коллапсирует, и Россия фактически станет банкротом. Можете ли вы сказать, что это оправданные прогнозы или это необоснованный оптимизм?
Нет, это оправданный прогноз, это можно уже видеть по динамике исчерпания, в первую очередь, резервного фонда, фонда благосостояния, они фактически уже ликвидированы, либо один. А пока есть золотовалютные резервы, которые позволяют поддерживать критический импорт, пока есть более-менее приемлемые цены на нефть, но в долгосрочном периоде, учитывая введение санкции, например, на нефтегазовый сектор, который не позволяет вводить новые месторождения нефти и газа, это стагнация все равно будет приводить, потому что действующие месторождения истощаются, денег для их поддержки не будет, да, поэтому в долгосрочной перспективе, конечно, не так быстро происходит, но, конечно же, происходит, как это было с Советским Союзом, тут один в один. Ну, плюс еще нужно исходить из того, что Россия не такая замкнутая экономическая система, как был Советский Союз. Очень большая зависимость от многих позиций товаров, да, очень большая зависимость от импорта, российская элита полностью живет на Западе. Поэтому в этом отношении процесс утушения он все равно происходит, если внимательно посмотреть. И плюс уже пошли уже другие санкции, которые не связаны с Украиной. Да, там уже идет, как идет в едином пакете, связанные с вмешательством в выборы в Соединенных Штатах Америки, и в конце концов, а это прощаться точно не будет, да, в конце концов, это мы уже видим на примере Дерибаски, что Русал вчера была компания, а сегодня ее фактически нет. Это сигнал рынку, что санкции могут быть введены в любой момент, и просто российские предприниматели становятся токсичными на Западе. А это невозможность получить финансирование, рефинансировать свои долги, ну и так далее.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тарас Загородный, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов говорит, что российские бизнесмены стали с опаской относиться к деятельности в Крыму, оглядываясь на экономические санкции Запада. И он предлагает законодательно разработать и применить меры по защите работающих на полуострове инвесторов. По его мнению, их можно прикрыть трастовыми схемами, когда российским налоговикам известны реальные предприниматели, но их имена закрыты для публики. В свою очередь, президент Института развития туризма и курортного дела Виктор Кружалин отмечает, что необходимо научное сопровождение турбизнеса в Крыму и переподготовка кадров турперсонала в вузах. К тому же многое решается сверху. Из Москвы нужна активная встречная волна снизу из муниципальных образований. Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, в свою очередь, считает, что в Крыму очень часто меняются главы городских районных администраций, что мешает реализовывать намечающиеся экономические проекты. Мы обязательно вернемся к теме экономики Крыма, как только наши цифры будут уточнены в учет в новом текущем 2018 году. Это радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».